Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры, за этот день, за то, что можем собраться здесь. Давайте помолимся, поблагодарим Его за эту милость. Отец Небесный, во имя Сына Твоего и Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы собрались здесь, на этом месте. Мы благодарны Тебе, Господи, за возможность быть в Твоем присутствии. Мы благодарны, Господи, за Твою любовь, Господь, которая привлекла нас сюда. Мы благодарны, Господи, за то, что, Господи, всегда, Боже, в центре наших, Господь, мыслей, Господь, наших, Господи, чувств, наших, Господи, ожиданий являешься Ты, Господь, и мы за это благодарны Тебе, Господи. Потому что, Боже, нету другого, Господи, на кого стоило бы обращать внимание так, как на Тебя, Господи. Нету другого, кому бы должно оказывать, Господь, столько уважения, Господи, и любви, Господи, как Тебе. И мы молимся и просим, Боже, благослови наши сердца на этом пути. Господи, поддержи, чтобы, Господь, каждый, Господи, на самом деле, Боже, вступивший на этот путь, Господи, он не был каким-то образом отвлечен, Господи, разочарован или постыжен, Господи, потому что Ты воистину, Господи, тот, кто достоин. Достоин всего того, что может воздать ему человек, Господи. Хотя это, Господи, очень бедно и скудно, Господи. Но, тем не менее, Господь, Боже, в этом наша жизнь, в этом наша, Господь, радость, в этом наша, Господи, на самом деле, Господь, истинное понимание, Господь, что такое быть человеком, Господи. Мы молимся и просим, Боже, благослови. Благослови это время, благослови всех собравшихся здесь во имя Твое. Благослови, Господь, да будет за все Тебя слава, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Стихотворение называется «Воробей». Чуть живой, не чирикает даже, замерзает совсем воробей. Как заметит под воду с поклажей, из-под крыши бросается к ней, и дрожит он над зернышком бедным, и летит к чердаку своему. А смотри, не становится вредным от того, что так трудно ему. Я хочу сказать для детей, Бог любит вас, потому что через своих родителей Он обеспечивает вас всем, и едой, и развлечениями, защищает вас. Будьте благодарны, дети, своим родителям за это. И не думайте, что если у вас будут какие-то другие игрушки, которых у вас нету, или если у вас, может быть, в классе не будет какого-то одноклассника, который вам надоел, то вам станет от этого лучше. А детям Божьим, повзрослее, я хочу сказать, кем мы живем, движемся и существуем. Кто дает нам таланты, кто дает нам возможность жить каждый день. Ведь не еда в холодильнике подкрепляет нас, и не деньги или пенсия, с помощью которой мы можем купить эту еду. Вся эта цепочка приводит к первопричине, к Богу нашему. Он есть все во всем. А потому и написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Так поступай, и будешь жить». Благословим детей наших. Благословен Господь и Бог спасения нашего. Молитвами нашими мы приносим перед Твоим престолом наших детей к Тебе, Господь, чтобы они учились видеть Тебя, чтобы они учились любить Тебя, чтобы они учились любить своих близких. И мы благословляем наших детей, которых Ты нам даровал, именем Твоим, ибо так надлежит быть этому. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Хорошо, продолжим наше собрание. И я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали тоже об одном таком очень важном деле для христиан. Это о любви. Что это такое? И вообще, ну, конечно, как сказать, тема очень объемная и очень, на самом деле, многогранная. Поэтому ни в коем случае не претендую на полноту всего о том, что мы будем сегодня говорить. Просто какая-то грань. Какая-то, может быть, как сказать, какая-то часть того, что этой вот на самом деле очень важной для нас темы, может быть, что-то с Божьей помощью мы сможем понять больше, чем, может быть, понимали. Очень много о ней говорится, очень много про нее поется, очень много про нее проповедуется. Потому что, на самом деле, очень важная часть, очень важная, ну, как бы такая, как это назвать, Божья заповедь даже, можно сказать, да? Вот, поэтому очень важная часть человеческих взаимоотношений. В мире тоже про нее очень много говорят. Но, как, в общем-то, мы должны понимать с вами, на самом деле, истинное понимание вещей и истинное определение, что же это такое, наверное, можно найти только у Бога. Аминь? Аминь. Потому что мир очень сильно запутался в понятиях, что такое любовь и что она из себя представляет, как ее характеризовать и так далее. И много-много-много таких, может быть, мифов по этому поводу. Не будем всех их разбирать. Но начну с того, что в мире есть такое утверждение, которое говорит, что сердцу не прикажешь. Да? То есть, ну, как бы сказать, там в мире есть такое утверждение, что любовь – это такая вот, ну, как сказать, как говорится, зла. Полюбишь кого угодно. Да? Как бы вот такая вот проблема, да? То есть она вот, как бы сказать, как выбрала кого-то, вот эта самая любовь, или там вот как-то сложилась так вот ненароком, да? То вот, ну, как, что уж, как уперлась, так уже и не свернешь ее в этом отношении. В общем-то, как ни странно, в Писании я нахожу совершенно другое утверждение. И хочу, чтобы мы на самом деле с него в первую очередь и начали. В Писании существуют такие интересные вещи, как раз которые противоречат этому утверждению, что сердцу не прикажешь. Там в Писании существует на самом деле приказание сердцу. Да? Ну, начнем с очень известных вам цитат, и я думаю, что даже открывать их не стоит, вы все их, в принципе, наизусть далеко ходить не надо, знаете. В прошлый раз мы говорили с вами о таком, ну, как бы о таком утверждении, которое написано в Евангелии, то есть в послании Иоанна, он говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире». Господь через свое слово повелевает нам не любить, не любить что-то, не любить мира, ни того, что в мире. То есть, понимаете, то есть это противоречит тому утверждению, что на самом деле вот сердцу не прикажешь. То есть вот что оно полюбило этот мир, и на самом деле вот это уже, как бы сказать, поменять это ничего с этим делом невозможно, да? Вот как говорится, любовь зла полюбила вот такого вот, извините, да, не я сказал. Но, тем не менее, уже ничего с этим сделать невозможно. Уже так придется и жить, так придется уже и мучиться, раз уж так мы, так, ну, у нас такой неудачный выбор, да? И что вот с таким вот делать? Писание очень ясно и четко говорит нам, я думаю, что Бог бы, наверное, не просил нас делать то, что для нас невозможно. Аминь? Ну, как-то так. Если это, в принципе, невозможно, если это, в принципе, неосуществимо, если это, в принципе, никаким образом не работает, то зачем, извините меня, тогда зря, как говорится, чернила переводить? Да? То есть Господь предупреждает нас и говорит, на самом деле, обращаясь к нам, как к людям, которые, наверное, имеют такие возможности, Он говорит: не любите мир. Более того, дальше, если мы читаем, есть очень много повелений любить. Да? Вот сегодня Евгений читал здесь одно из мест, он говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью души и так далее. Заповедь как будто бы. И причем, как бы сказать, заповедь, которая, которая цитируется как заповедь закона. То есть, вы помните, это место Писания тоже, оно, напомню, находится в нескольких Евангелиях. И там, в Евангелиях, и там описывается такая история, что книжник подходит к Иисусу Христу и спрашивает, какая же из заповедей наибольшая в законе. Заповеди подразумевают какое-то повеление к исполнению или нет. Иначе зачем закон? Если эта заповедь не исполняется, если этот пункт закона не исполняется, то зачем его тогда, извините, писать, этот самый закон? У нас в мире полно законов, которые не исполняются. И что, ну, как сказать, хороших законов, которые не исполняются, и что это? Но у Бога немножко по-другому, поэтому Господь, Он таким образом, ну, как сказать, побуждает нас к тому, чтобы мы делали нечто, да, и возлюби Господа Бога твоего. Это в отношении нашей позиции к Богу. Более того, я скажу, ну, как сказать, ну, как говорится, Бога любить, как многие говорят, легко. Хотя я с этим тоже бы очень сильно поспорил. Потому что человек, он достаточно в этом плане существо уникальное. И хоть Бог и сильно хороший, но, как сказать, но он все равно личность, и он все равно суверенный, он все равно, как это сказать, достаточно своеобразный, что ли, для восприятия человека. Ну, это, я говорю, тут не хочу углубляться в эту тему, но я возьму другой пример, который тоже находится в Евангелиях, и который говорит Иисус Христос, он, обращаясь к людям в Нагорной проповеди, он говорит: «Любите врагов ваших». Ну, если с Богом как будто бы все ясно, да, то вот это-то зачем? Он говорит: «Любите врагов ваших». Как любить врага, в принципе, за что его любить и почему его любить? Он тебе жизнь портит, он тебе, в принципе, как бы сказать, всякие пакости строит и жизнь твою пытается разрушить, потому что именно и этим характеризуется позиция врага. Враг – это тот, кто пытается разрушить твою жизнь. Вот, поэтому противник вот такой твой. Вот, поэтому в отношении его тоже сказано, что его тоже надо любить. Странно, как будто бы, за что, почему, для чего, зачем и так далее. Но там это стоит тоже как заповедь, как повеление. Любите врагов ваших. Когда он Христос тоже цитирует, он цитирует это в разряде заповеди. Он говорит: вы слышали, что сказано древними? Да? Помните? Рассказывая о заповедях, он вспоминает: помните, что написано в законе Моисеева? То есть вот делай вот так, вот так и вот так. Да? А говорит: а я говорю вам. И потом более усугубляет это все и говорит, там в законе Моисея там было: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Говорит: а я говорю вам, любите врагов ваших. То есть, посмотрите, если бы это было, опять же, невозможно, если бы это на самом деле было бы каким-то образом нереально совершенно, то зачем, извините меня, тогда вот такая вот, ну, как сказать, по отношению к человеку такой, ну, популизм, как это называется, да, по-моему? То есть вот такая вот как будто бы безосновательная и без, как это сказать, безнадежная такая вот риторика в отношении того, что делай то, что, в общем-то, ты сделать никогда не сможешь. Нет, оказывается, это возможно. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что как раз вот такая вот, ну, как сказать, вот это вот повелительное наклонение, оно подразумевает то, что, в общем-то, любовь, она возможна, так сказать, вот такая вот странная, да? И я бы хотел, чтобы у нас как-то в сердце это осело, на самом деле, и как-то глубоко коснулось это наше сердце в отношении того, что, оказывается, любовь, она связана с каким-то решением нашим. Потому что, как оказывается, сердцу приказывать можно. И как оказывается, на самом деле, любить или не любить, это больше относится не к сфере наших эмоций, а относится к сфере нашего какого-то решения волевого, в первую очередь. Я еще раз говорю, что любовь очень многогранная, как это сказать, очень многогранная такая штука, и очень, на самом деле, глубокая и замечательная, потому что сказано, что Бог есть любовь. В отношении Бога нельзя сказать, что он какое-то примитивное, что-то примитивное абсолютно. Нет, Господь очень, на самом деле, удивительное и сложное нечто, личность, поэтому нужно понимать, что любовь – это очень, на самом деле, как бы великая и удивительная, глубокая вещь, которую можно бесконечно исследовать и не быть разочарованным во всем этом деле. Но я хочу подчеркнуть, с чего все начинается. С чего все начинается в отношении любви, да? Нужно понимать, с чего все, ну, как бы сказать, в нашей жизни происходит, ну, когда начинаются в нашей жизни изменения в этом отношении, в отношении любви. Когда мы решаем в себе: я буду любить. Или когда мы решаем в себе: я не буду любить. Глупо, конечно, было бы сказать, что любовь – это только волевое решение. Нет, это неправда. Потому что любовь – это не просто решение нашей воли. Это гораздо, еще раз подчеркиваю, больше, глубже и масштабнее. Но с чего все начинается? Где вот эта отправная точка? Почему на самом деле, вот как бы сказать, откуда все это приходит? Откуда всего этого ожидать? Когда мы на самом деле говорим: я буду любить, или когда мы говорим себе: я не буду любить. Это на самом деле какая-то внутренняя наша позиция. Когда мы на самом деле разворачиваемся внутри себя в отношении чего-то, кого-то, начинаем следовать в этом направлении. Это, ну, как сказать, это как курс, это как цель, это как направление жизни целое. Понимаете? И это очень, на самом деле, очень важно и очень понятно. Потому что в мире непонимающие люди, они что говорят? Что любовь, она нечаянно нагрянет. Когда ее совсем не ждешь. И я с этим, в принципе, тоже не совсем согласен. Почему? Потому что мы выбираем. Мы выбираем, на самом деле, кого любить. Мы выбираем, что любить. И мы следуем этим курсам. Вот какая интересная позиция. Она не нечаянно нагрета. То есть это не так, как снег на голову. Это не то, что вот, Господи, свали на меня любовь. Нечаянно. Я вот тут как-то или помолюсь, я или как-то так вот послушаю хорошую проповедь, я или еще что-нибудь такое, где-то вот буду ходить перед тобою, и ты вот нечаянно свалишь на меня вот целый, гору, да, тонну любви, или в чем она измеряется, я не знаю. И вот такая вот, вещь, она, такая вот позиция неправильная, да, когда мы говорим, что сердце, когда мы руководствуемся мирскими пониманиями, да, которые вдолбили в нас с песнями, со сказками там, с какими-то там историями телевизионными, в телешоу там или в этих телесериалах бесконечных и так далее. Когда мы в это поверили, мы на самом деле начали этому следовать. И ждать вот эту любовь, когда она на нас, ходить, ждать, пока она на нас свалится. Если уж свалилась, то уже с этим ничего не поделаешь. Надо как-то так, смиряться и покоряться ей. Потом вдруг она испарилась куда-то нечаянно, и уже что? Раз испарилась, то что? Ничего уже не сделать, испарилась, ладно, будем дальше искать, пока следующая не свалится, а потом опять не знаем, что с ней делать, а потом опять она испарилась. И вот это вот такая вот, чехарда, да, происходит в жизнях человеческих постоянно. Более того, я скажу, человек с таким мышлением, с представлением о таким вот вбитым мирскими стандартами, мирскими проповедями, извините меня, или еще чем-то, да, в христианстве он ведет себя точно так же. Сегодня на него свалилась Божья любовь, и он счастлив прыгает и радуется и бегает. Завтра эта любовь куда-то улетучилась, и он плачет и кусает себе локти по поводу того, что он эту первую любовь потерял. Потом опять она как-то, может быть, где-то там опять зашевелилась и вроде опять живет. Послезавтра опять где-то пропала и уже, уже не вернешь. И уже, наверное, погиб я, горе мне, потому что любовь прошла, а заповедь осталась. Поэтому нужно понимать, что, наверное, Господь не того от нас требует. И нужно понимать, что, наверное, не того Господь от нас ждет. Я не думаю, что вот такие вот взаимоотношения, какие существуют в мире, они нормальны для, или такое состояние, которое существует в мире в отношении вот этой, любви или влюбленности, оно нормально для жизни христианства или нормально для жизни христианина. Да? Если там к чему-то нас к другому призывают, и если нас к чему-то другому призывают, надо бы внимательнее посмотреть, чего от нас хочет Бог и каким образом Он старается, чтобы мы этого достигали. Да? Поэтому есть на самом деле очень такие ясные, четкие указания от Господа, которые говорят, что что-то, оказывается, можно любить и нужно любить, что, в общем-то, тебе достаточно даже неприятно и противно. Верно? Враги. Одно из ярких примеров. А оказывается, их нужно любить. А другое повеление, которое говорится, оказывается, что что-то можно не любить, хотя тебе это и близко, и мило, и интересно. Да? И вот эти вот вещи, они призывают к какой-то дисциплине сердца, но не просто какой-то дисциплине сердца, как какому-то такому роботу, да, такому обездушенному и обесчувственному, да, но оказывается, потом вот это решение, оно каким-то образом наполняется всем необходимым, и мыслями, и чувствами, и так далее, да, потому на самом деле сказано, что об любви сказано как о процессе, и Павел призывает в своем послании, по-моему, в Коринфянам, он говорит, достигайте любви. Когда он говорит о дарах духовных, он говорит, что достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, я покажу вам путь еще более превосходнейший. Вот, поэтому, когда мы понимаем это все, да, что вот оказывается, это не просто вот такое что-то неожиданное, что на нас свалилось, а потом как неожиданно как свалилось, так же на нас неожиданно и ушло. То когда мы понимаем, что это на самом деле, что у нее есть какое-то русло у этой любви, да, какое-то течение у этой любви есть, что это не что-то такое спонтанное, хаотичное и непонятное, как та мистическая птица счастья, которая вот сегодня прилетела, завтра улетела, то мы начинаем немножко по-другому думать, по-другому жить и по-другому относиться ко всему. И в том числе по-другому строить вот эту самую любовь. Мы на неделе встречались там с семьями и тоже размышляли на эту тему. Тема, по-моему, называлась «Я ее больше не люблю». Ну, такая вот как бы в отношении супругов, да, иногда возникают такие вот слова, иногда в мире, по крайней мере, да, звучат такие слова, что, ну, как сказать, я ее больше или я его больше не люблю. То есть я как-то вот, как говорится, прошла любовь. И что делать? Что делать с этим? И там был такой достаточно интересный пример в отношении того, как мы ведем себя по отношению к супругам и как мы ведем себя по отношению к детям, да? В отношении ребенка, да? Что ребенок может себе позволить и в отношении того, что супруг может себе позволить. Если ребенок, как это сказать, ведет себя безобразно, капризничает, даже орет тебе «я тебя не люблю», наше отношение к нему как-то не меняется, да? Да, ну, как сказать, мы не сходим к нему, мы какие-то там ему прощаем вот эти вот даже глупости, принимаем, что он, в общем-то, ну, как сказать, это сделал, так скажем, сгоряча, вникаем в его бедного ситуацию и положение, да, но если мы такое же поведение и такое же слышим от супруга, то тогда что? Обидный большой риск того, что мы как-то тоже можем поменять эти самые вещи. Два таких интересных вот, ну, примера, да, вот два близких тебе человека. Твой супруг, допустим, или супруга, и твой ребенок, да. В принципе, все не чужие, все каким-то образом с тобой связаны. И если вы в христианском браке, да, то вы даже в отношении супруга делали такие же обещания, что и в отношении ребенка, да. Любить тебя до самой смерти, это самое там, болезни, в здравии, там, и в такой болезни, и в любой болезни, принимать тебя и, в общем-то, быть тебе верным. Поэтому, как сказать, где начинается вот эта любовь и где начинается вот эта нелюбовь, да? Почему она приходит и уходит? И вот, ну, как сказать, на самом деле, ну, если серьезно вдуматься и серьезно исследовать там свое сердце и серьезно исследовать вообще вот течение всего этого, да, то можно на самом деле найти вот то, что говорит об этом Писание. Потому что ты решаешь в себе, что в отношении, допустим, если в отношении ребенка ты снисходишь к нему и прощаешь ему вот такие же вещи и говоришь, ну, что такого там, ну, на самом деле еще маленький, глупый, или чуть подрастет, поумнеет, или в конце концов, потому что там постареет, поумнеет, я не знаю, как у кого процесс этот затянулся. В итоге мы, как сказать, нам не приходит в голову мысль принять такое решение в отношении ребенка. Я его любить не буду. Хотя иногда такое с родителями случается. Да? А в отношении людей у нас, как бы сказать, ну, так близких наших или в отношении там супругов, такие решения принимаются чаще, чем в отношении детей, да? Этим ограничивается то, что число разводов больше, чем число отказов от детей. Есть какой-то процент отказов от детей. То есть люди принимают такое решение и говорят, я больше любить этого ребенка не буду. Хоть он не там ребенок и сын, но они говорят, я тебя отрекаюсь там, чтоб я тебя знать не знаю, у меня никогда такого и не было. Бывает такое? Бывает. В отношении супругов процент разводов намного выше, чаще. Там больше 50% заканчивается разводами, да, браков. И это тоже свидетельство того, что кто-то когда-то в своем сердце сказал в отношении того, которого он обещал там любить на всю жизнь, перед свадьбой, по крайней мере, да, что он это самое там прям жить без него не может, что если что, сразу помрет, это самое, и все такое, все такое, то в этом процент очень высокий тоже, когда люди говорят, что я больше тебя не люблю, да. И в отношении, наверное, каких-то там, ну, людей более отдаленных от тебя, там, я не знаю, там, твоих там друзей, сотрудников, соседей, там, однокурсников и так далее, одноклассников, это происходит еще с более, вероятно, высоким процентом и еще с большим, как бы сказать, с большей вероятностью, да? Когда этот человек, что-то там, причинив тебе какое-то там, ну, скажем, неприятность или дав тебе какую-то нехорошую там какую-то ситуацию, сделав в твоей жизни, люди очень быстро выключают таких. И они говорят, все, я это больше любить, его больше любить не буду. То же самое там со вкусами, привычками. Ну, так как наш объект любви – это все-таки человек в большей степени, то мы больше туда и будем обращать внимание. В отношении Бога, что и как. Я тоже хочу, чтобы одно место посмотрели. Оно находится в книге Второзаконие, 4 главе. Второзаконие, 4 глава, 37 стих. Моисей говорит к народу, обращаясь к народу, рассказывает им о Боге. И он пишет такую, ну, как сказать, здесь написано так. И так как он, то есть Бог, возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам, великую силу свою, из Египта. Здесь как раз вот в этом стихе сосредоточено то, о чем я предлагаю сегодня рассуждать. Да? Посмотрите, написано, что Бог возлюбил отцов твоих и что сделал? Избрал и выбрал потомство их после них. Ну, если там этих отцов, допустим, Бог каким-то образом возлюбил за что-то, допустим, предположим, да, то потомство-то их при чем? Да? Они, как мы читаем с вами, не всегда вели себя достойно, да и отцы тоже их, как бы сказать, тоже много чудили. Но в отношении детей вообще там было очень печальных таких и страшных историй, когда Израиль полностью отступал от Бога. Они настолько забывали, кто он такой и что он вообще из себя представляет, что, ну, просто жуть. Что даже Господь о них свидетельствовал, что говорит, вы стали хуже тех, кого, в принципе, мне пришлось истребить за грехи. Но здесь очень близко соседствуют как раз вот этих два слова, о которых мы сегодня говорим. Возлюбил и избрал. Возлюбил и избрал. Да? Так вот, мы сегодня говорим о том, что любовь – это выбор. В первую очередь, да, с чего она начинается? С нашего с вами выбора, что я буду это любить, или я буду его любить, или я не буду его любить. И Господь здесь говорит, через Моисея говорит, что Господь возлюбил отцов твоих и избрал потомство их после них. Не говорится, что, ну, это самое, что вот он, ну, любит, ну, как бы говорит, ну, в принципе, подразумевается, что он любит и тех, и других, но как раз вот я подчеркиваю, что здесь два слова эти очень хорошо соседствуют. Возлюбил и избрал, выбрал. Господь решил в себе, что я буду любить вот этот самый народ. И, в общем-то, по примеру вот этого самого Бога, мы призваны тоже так же с вами поступать. Пока в нашем сердце не появится вот этого самого решения, пока в нашем сердце, мы можем ждать, на самом деле мы можем ходить перед Богом вот таким же сердцем, как бестолковым, как ходят люди в этом мире, и ждать, когда же на меня свалится нежданно любовь к врагам. Да? Или когда же на меня свалится нежданно любовь к Богу. Когда же вот все это в моей жизни появится. Но пока, как сказать, не появилось, что говорят, сердцу не прикажешь, живем, как жили. Да? Каемся тогда, просим у Господа прощения, говорим, Господи, прости, видишь, я еще не люблю ни тебя, ни врагов, но я надеюсь, что когда-то на меня что-то свалится нечаянно, и я тогда буду твои заповеди исполнять. Но пока не свалилось, извините, что нужно делать? Ну, наверное, искать место, где свалиться может. Может быть, я не знаю, как это делается, но у всяко по-разному, всяк по-своему тут чудит. Но в Писании нету подсказок, в каком месте сваливается это место на твою голову. В Писании нет подсказок, что нужно жить таким образом. На самом деле в Писании очень четко и ясно есть вот эти вот рекомендации, которые говорят, что буквально с момента, если покорись Богу, и будешь благословен в этом вопросе. Когда мы покоряемся Господу и на самом деле принимаем у Бога это, перед Господом вот это вот решение, то в принципе мы с вами не получаем всей полноты любви на тот момент. Но мы с вами поворачиваемся в нужном направлении. Мы с вами поворачиваемся в нужном направлении, чтобы на том пути все необходимое нашлось. Аминь. Наверное, как-то так, потому что другого я не нашел. Наверное, как-то так, потому что другого выхода-то и не существует. Потому что потому что все остальные вещи, они, ну, как бы свидетельствуют нам о том, что должно быть. И мы читаем, да, в нас должны быть те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. Но где эти чувствования? Где вот их найти? Может быть, сильнее молиться? Может быть, сильнее как-то поститься? Может быть, сильнее как-то, исповедовать или призывать что-то, или еще что-то такое? Где их взять? Но на самом деле я верю, что вот судя по тому, что вот нахожу в Писании, что на самом деле вот все начинается с нашего решения, решения нашей воли, решения нашего, внутреннего человека, наш внутренний вот этот ориентир направляется на что-то, на кого-то, и мы говорим, мы будем любить наших супругов, мы будем любить наших детей, мы будем любить нашего Господа, мы будем любить даже наших врагов. И если такое внутри тебя появляется, а, в общем-то, поможет этому появиться вера, потому что через веру только мы получаем от Бога что-то, и никаким образом без нее ничего в жизни человеческой не происходит, потому что опыт наш многострадальный и многознающий, он говорит нам, что врагов любить невозможно. И он говорит, что человека даже одного, даже самого близкого любить тоже невозможно. Ну, может быть, там детей любить, может быть, и можно как-то, да? Но в отношении там супругов, ближних, а тем более врагов, а тем более Бога какого-то незнакомого и непонятного, в отношении любви наш опыт говорит, что это делать невозможно, да? Но если мы имеем с вами веру, которая утверждена на Писании, она нам подсказывает, что, оказывается, если Господь нам говорит, что это возможно, значит, это возможно. Аминь. Аминь. И мы начинаем тогда, на самом деле, вот этот путь по достижению, скажем так, полноты того, к чему мы призваны. Потому что это на самом деле и путь тоже в том числе. Христос говорит о себе. Я есть путь, истина и жизнь. И никто, говорит, не приходит к Отцу, как только через меня. И он говорит, я и дверь, я и путь в том числе. И когда мы с вами сориентированы верно в этом направлении, направлены туда правильно, да, то мы тогда прекращаем думать критериями таким же, как думает мир. Потому что что это такое? Эмоции, которые мы привыкли считать любовью, они, в общем-то, достаточно, в человеке достаточно примитивная часть. То есть это как реакция нашей души на какое-то обстоятельство, да? Наша нервная система так устроена, что у нас есть реакция на повреждение, называемое болью, да? Или реакция на какой-то раздражитель, называемая, каким-то удовольствием, да? Поэтому если мы прищемили палец, нам больно, то боль – это следствие того, что мы получили какую-то травму, да? В отношении того, что если мы хорошо поели, у нас внутри сытый желудок вызывает у нас прилив счастья и удовольствия. Поэтому, если он сыт, мы тоже получаем какие-то определенные эмоции. Если он бедный, голодный, он тогда и пустой, он тогда у нас какой-то другой спектр эмоций и так далее. Я думаю, что то же самое происходит и с нашей душой в отношении того, что она тоже, ощущения вот этой любви, счастья или горя и так далее, то есть это тоже следствие того, что, в принципе, в каких обстоятельствах мы с вами находимся и какие, моменты мы с вами переживаем. Потому что как раз здесь эмоции, они как бы вторичны во всей этой истории. Они должны присутствовать, и мы должны, двигаться в этом направлении. Но мы должны понимать, что они не самое главное и не самое важное во всей истории. Почему? Эмоции наши будут очень сильно варьировать от степени совпадения наших ожиданий или несовпадения наших ожиданий, да? Со всем чем, да? То есть, если допустим, человек, возьмем взаимоотношения между людьми, да, если мы, допустим, решили любить какого-то человека, да, ищем с ним какого-то контакта, построение каких-то взаимоотношений, ищем взаимности от него, взаимных чувств и так далее, если он отвечает, то есть, если наши ожидания совпадают с реальностью, то тогда мы, соответственно, что? Счастливы, да? мы тогда счастливы. Почему? Потому что все нормально, все хорошо, все здорово, все замечательно. То есть все складывается так, как я ожидал. Если вдруг наша направленность к этому человеку оказывается, наталкивается на равнодушие, на, может быть, даже какое-то отрицание, негатив, то есть, или даже, может быть, какие-то агрессивные какие-то действия, да, то мы, соответственно, наши эмоции будут говорить нам о чем? О том, что мы несчастны, нам будет больно, нам будет плохо, нам будет сложно, трудно и так далее, да, мы, в общем-то, тогда будем, соответственно, чувствовать себя совершенно по-другому. Если это, вот эти вот плохие, негативные, нехорошие эмоции будут продолжаться достаточно долго, они могут разрушить нашу позицию, да, я подчеркиваю, позицию. Потому что сначала мы будем прощать, это, как бы сказать, временно, это, наверное, пройдет, я докажу, я все-таки победю и добьюсь того, что меня будут любить, я добьюсь взаимности и все такое, если это достаточно долго происходит, то наша, я подчеркиваю, наши не эмоции, а наша позиция понемножку разрушается, да? И в конце концов мы приходим к такому моменту, который называется разочарование, и мы говорим себе, да, это оказывается тот человек, я его любил, полюбила, а он оказался таким, извините меня, свиньей, что не оценил. Он недостоин, он, он вообще не то, и вообще он, совершенно, совершенно недостоин и не хочет. Ну, в смысле, не хочу, все, закончилось. По причине умножения беззакония любовь может охладеть. По причине умножения беззакония любовь может охладеть. На самом деле, да, может охладеть. Так вот, в отношении всех вот этих вот перипетий, как же они на самом деле между собой связаны и что там нам с этим делать? Так как автор и полноправный владелец этой самой любви есть Бог, то, в принципе, без него нормально любить человек тоже, к сожалению, не может. Не по причине того, что он вообще любви не знает, а по причине того, что человек, существо в этом отношении слабое. Да? Слабое, очень быстро сбивающееся с толку, с курса, очень быстро заблуждающееся, очень быстро меняющее свои какие-то там вещи, не понимающее себя, руководимое различными эмоциями и так далее, и так далее. Поэтому человеку любить на самом деле очень и очень сложно. Он пытается, он этой любви ищет, он этой любви, он в этом вопросе очень много экспериментирует, набив себе много шишек, получив большой негативный болевой опыт, в конце концов приходит часто к разочарованию. К разочарованию, а это уже и цинизм, и как бы и ожесточение, и всякие другие как бы пакости человеческой жизни. Поэтому проводником, руководителем и на самом деле учителем во всей этой истории может быть только Бог у человека. Поэтому, если мы с вами его ученики, то у нас с вами вот такая вот перспектива перед нами открывается в отношении вот этой самой любви. Господь намекает, подсказывает нам, с чего все начинается, да? Он говорит, начни с позиции, потому что с нее все начинается. Господь нам повелевает, он говорит, не любите мира и наоборот, любите Бога. В отношении ваших ближних есть такое же повеление, любите их тоже. Не ждите, пока это на вас свалится, и не ждите, пока это на самом деле станет вашей окончательной такой вот, целью. Потому что многие говорят, я пока что не люблю никого, и в принципе, но собираюсь. Вот. Когда-то полюбить, да, и вот я жду, когда вот это то ли на меня свалится, то ли я дорасту каким-то образом духовным, то ли еще что-то такое. Если ты встретился с Богом, если ты Божий голос услышал, и этот Божий голос тебе сказал, люби, то это начало твоего пути. Вот буквально с того дня, когда ты его услышал, да? Почему? Потому что, по-другому как ты еще полюбишь? И где ты вообще эту любовь еще найдешь? Будешь ждать, пока нечаянно нагрянет? И до старости прождешь, и помрешь с ожиданием, что оно нагрянет. Оно не приходит и не приходит, эта самая любовь. Не появляется и не появляется, и мы все ждем и ждем. А когда же она? А вот ее нет. И мы каемся и говорим, Господи, прости меня. А простить за что? За то, что во мне полноты нет, так полноты тебе и не будет, пока ты этим путем не пройдешь. И в итоге, на самом деле, происходит вот такая вот, очень печальная и трагичная христианская жизнь, которая... связанная вот из таких вот, порывов, как сказать, ожидательно, покаятельно мучительных, которые никаким образом не приводят нас к желаемому результату. И не приводят нас к тому, что, в общем-то, мы называем вот это исполнение воли Божьей, любить Господа и любить ближнего, как самого себя. И там, на этом пути у нас много очень советчиков находятся. Они, в общем-то, дают очень разные советы, разного очень такого спектра. Одни говорят, да любовь – это вообще ничего, кроме твоего решения. Другие говорят, что вот если возлюби Господа как самого себя, нужно сначала себя научиться любить. И, как сказать, возводят любовь в ранг абсолютного эгоизма. И так далее. И много, на самом деле, бестолкового и вздорного слышим мы на этом пути. Но все-таки я верю, что если на самом деле верно сориентироваться и верно встать на этот путь, мы можем достигнуть полноты вот этой самой любви. И когда это начинается? А начинается, это, еще раз подчеркну, с того самого дня, когда ты услышал Божий призыв, и ты поверил этому Божьему призыву. Слышите? Потому что все Божьи призывы, они для нас неосуществимы, ну, в отношении с точки зрения нашего опыта. Что значит спасен от греха и от смерти? Где вы таких видели? Ну, реально. Людей абсолютно безгрешных и воскресших уже второй раз. Кто-нибудь видал? Шупал? Разговаривал? Нету таких. Мы верим только в это. Вера есть осуществление ожидаемого, так сказать, уверенность в невидимом, извините меня. В отношении любви то же самое, да? Где мы видели таких благостных? Если только на каких-то лубковых картинках и в каких-то сказках из старины глубоких, что жил когда-то, был когда-то один мужик, который был такой добрый, что с медведями ел из одной миски, с волками ходил в обнимку и всех любил удивительной любовью. Но давно был. От него уже ничего не осталось, кроме костей, и поэтому, так скажем, хотя бы их осознать где-то можно. Или где-то там в какой-то удивительной книге, написанной какой-то христианским автором, можно прочитать, что было где-то когда-то там вот какая-то такая вот удивительный человек. Но, извините меня, эти книги, они тоже не больше, чем фантазия. Да? И вот эти вот там как бы отношения, которые нам описываются, в принципе, это больше ожидание автора и мечты автора о том, какие они должны быть. Вот эти самые семьи, вот эти самые там церкви, вот эти самые там какие-то взаимоотношения, чем реальность. Поэтому, на самом деле, если ты услышал этот голос Божий, что можно любить, оказывается, и что любовь начинается с твоего выбора, и что любовь на самом деле возможна в твоей жизни, и поверил в это дело, то ты уже на верном пути. Ты стал на этот путь. Ты начал двигаться в исполнении воли Божьей. На тебя она не нагрянет неожиданно или нечаянно, как в этой песне, да, Это будет тот плод, который мы читаем в послании Галатам. Плод же Духа есть. Да? А плод, на плод нужно что? Чтобы он созрел. Время, условия, огородники. Условия, время. И вот этот самый плод, он вызреет, если ему дать вот это время и создать вот эти самые условия. Поэтому как бы вот такая наша с вами нелегкая задача, но тем не менее существимая. И если мы стали на этот путь, очень важно, чтобы мы с этого пути не сходили. Потому что, ну, мы знаем, что венчает не начало, а конец. Да? Венчает на самом деле то, что тот успех, который мы с вами приобретаем, и то, что постоянно, чему побуждает нас Господь, он в книге Откровения, там послание церквям, постоянно заканчивается побеждающему. То есть тот, кто на самом деле дошел до конца, тот, кто решился, тот, кто взялся за это дело, тот получает награду. Да? И вот эта вот полнота любви, которую мы с вами достигаем, она как награда в конце этого пути. В конце этого пути, я подчеркиваю. Потому что ты не можешь начать с полноты. Никто не начинает с полноты. Мы с вами начинаем с правильного направления, двигаться в этом направлении. Мы движемся от любви к миру, к любви к Богу. Да? Мы движемся в отношении того, чтобы наши чувства привести в порядок. Мы движемся в отношении того, чтобы научиться ну, как сказать, быть в этом вопросе постоянным. Мы движемся к тому, чтобы разобраться, от чего эти факторы зависят, и что на них влияет, и каким образом быть от этого защищенным. Мы движемся в отношении того, чтобы, ну, как бы сказать, чтобы на этом пути не сбиваться, чтобы нас, ну, как сказать, ничто не смущало, чтобы нас, на самом деле, здесь с этого пути ничто не уводило. И, став на этот путь, очень важно, чтобы мы по этому пути, на самом деле, полноценно двигались. Не стояли, не сидели, не уходили, не бросали его, не блуждали там в этих вот самых, в этих дебрях, да. Мы на самом деле понимаем, что чувства нас на этом пути могут отвлекать на самом деле. Почему? Потому что если вдруг ты решил любить своего ближнего, а ближний твоих надежд не оправдывает, как мы уже рассматривали, да, то чувства они какие? Весьма негативные, нам больно. Нам сложно, да, нам, ну, как бы сказать, возникает какая-то злость там и какой-то гнев, так скажем, праведный, да, по этому поводу. И мы хотим бросить все, и мы хотим сказать, да разве можно такого любить? Мы хотим разочароваться, мы хотим уйти от этой боли, мы хотим спрятаться где-то, да, мы хотим вообще как-то найти что-то более достойное или более простое, более легкое для себя. Но если ты остаешься на этом пути, если ты смирен перед Господом в этом вопросе, если ты по-прежнему говоришь себе, я буду любить этого человека, кто бы это ни был, твой родной там человек, там, муж, жена, да, или какой-то так называемый чужой там враг твой в конце концов, да, а в принципе чем они отличаются? Твой враг и твоя жена или твой муж. Подумайте немножко над этим вопросом. Чем вот он отличается? Они из того же самого теста, между прочим. Знаете вы об этом или нет? Они такие же люди, плюс-минус. Да? У них такие же проблемы, возможно, будут, да? У них такая же греховность, там, ну, может быть, мера там большая, плюс-минус больше. Но вообще принципиально, я скажу так, люди, в которых мы влюбляемся, и люди, которые, ну, которых мы ненавидим, они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Там уровень, как сказать, уровень разницы у них не такой, как нам кажется. Что вот я люблю его, потому что он а этого ненавидят, потому что он А они, уровень разницы у них вот такусенький. Один чуть другой сегодня, а завтра наоборот, между прочим. И на этом пути удивительное открытие мы находим, когда вот об этом начинаю задумываться. Вдруг выясняется, что наших врагов, оказывается, что тоже кто-то любит. Вы не встречали такие, вас такие открытия не смущали на вашем пути? Встречали, да? И смущали, наверное, сильно, да? Мы вдруг обнаруживаем, что если вдруг позволяем себе в этом направлении двигаться, мы вдруг обнаруживаем, что оказывается наших врагов, которые совсем, и любить их совсем не за что, оказывается, что наших врагов, оказывается, кто-то любит. И мы иногда возмущаемся, мы говорим, как вообще вот можно такого любить? А потом вдруг оказывается, что так же, как и ты. Абсолютно так же. Потому что твой, оказывается, близкий, может быть, для кого-то враг. И в отношении тебя такие же чувства возникают. Как ты можешь такого любить? Или такую? И как ты с ней живешь, да, в конце концов? Поэтому все очень не так все просто, как иногда нам представляется, как иногда рисует наше воображение. Поэтому нужно понимать, что разница между теми, кого мы любим и кого мы ненавидим, по качеству, я подчеркиваю, по качеству их, очень небольшая. Очень небольшая. И пускай нам кажется, что они, ну, как сказать, что они как будто бы сильно такие вот разные. Нет, они не очень разные. Может быть, чуть лучше и может быть, чуть хуже. Разница только в этом чуть. Потому что все согрешили, извините меня, все лишены славы Божьей. Потому что, так скажем, хоть и падших, но ангелов не бывает. Если они пали, они уже не ангелы, они уже... И в этом большой разницы нету, большой принципиальной разницы нету. Потому, как бы сказать, нужно понимать, что наш труд, он в любом случае большой вызов. Не ищите такого варианта, потому что наше бестолковое сердце может нам говорить, найди человека, которого будет легко любить. Вот найди себе такого, да? Да, поисками займись, вот такими вот, таким вот по жизни, да? Побегай хорошенько, поищи. Есть где-то твоя вторая половинка. Ну, есть такой, как это сказать, миф в отношении того, что есть какая-то половинка. К счастью, в моей жизни такого опыта не было. Да? Но у меня есть хороший очень знакомый, который, к сожалению, такой опыт имел. И вот он делился со мной своими переживаниями по поводу там, своих семейной жизни. Немного, конечно, но чуть-чуть. Вот то, что я могу, о чем я мог судить и о чем я мог рассматривать. И по поводу там, своей первой он рассказывал. Ну, говорит, тут получилось так, что, говорит, совершенно, говорит, разные люди. Вот, ну, ничего общего нету. Ну, вот даже, как бы сказать, ну, полная мы противоположность. Вот что? Во всем, буквально, вот во всем. Ну, вот совсем друг друга не понимаем, совсем друг друга ничего, ну, как сказать, не, что делать, развелись, да? Нашел другую, о которой говорил. Ну, вот настолько, говорит, мы одинаковые, что просто аж страшно. Вот буквально вот во всем, тут все у нас одинаковое, все совпадает, все, ну, как сказать, все настолько вот, ну, прям вот один в один. Итог какой? Развелись. И что дальше? Кого искать? И сколько, извините, и сколько раз искать? И кого искать уже на следующий раз, в третий раз кого искать? Если уж совсем не похожее, ну ладно. Совсем похожее, тоже нет. А потом куда? В монастырь. Ну не все ж такие смелые, чтобы сразу в монастырь. Так это я о чем? И о том, что все-таки что любить, это все-таки наш выбор. И вот в этом выборе мы с вами укрепляемся и растем. В отношении наших супругов, детей, братьев, сестер, врагов наших, мы начинаем двигаться по этому пути. Пути, которому направляет нас Господь. И этот самый Господь говорит: люби, и мы говорим: Господи, согласен. Если ты говоришь, что это возможно, я согласен. Я сам не знаю, как это делать, не имел такого опыта. Мне кажется, что это невозможно, но я верю тебе, что если ты говоришь, буду. Буду. А как по-другому? Вы знаете другой способ исполнения Божьей воли? Ждать, пока захочется? Можно просидеть очень долго. Некоторые хитрые, так скажем, христиане нашли себе одно замечательное место Писания. И они цитируют очень часто. Они говорят, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот поэтому, пока он меня не захочет и не поднимет, и не сделает за меня все, да, я вот, извините, меня одного места с дивана не сдвину. И что с такими? И не сдвигают до самого последнего дня своего на этой земле. И ничего не делают, и ничего не получают. Почему? Потому что ждут, что все за них сделают, делает Господь. Но это совместный труд. Когда наша с вами воля покоряется воле Господа. И когда мы с вами решаем в сердце своем: Господи, да, я верю тебе. Если ты сказал, что нужно делать, я буду это делать. Если ты сказал, что это возможно, значит, это возможно. Я не знаю как, я не знаю когда, я не знаю каким способом, но ты меня поведешь. И я пойму, кстати. И я смогу, кстати. И у меня получится, кстати, если ты мне это обещал, в конце концов. Да? И двигаясь в этом направлении, я еще раз подчеркиваю, чувства не будут нам помощниками. Иногда нам будет очень легко и здорово, когда нам отвечают взаимностью, и когда у нас получается. И мы счастливы, и мы радуемся, мы прыгаем, и говорим: Господи, как же все-таки здорово, ты сказал любить, это ж так хорошо, как хорошо и как приятно быть братьям вместе, пока братья хорошие. И как замечательно и здорово быть вместе мужем и жене, пока жена послушная, или пока муж зарплату хорошую приносит и о тебе заботится. Да? А потом наступают дни тяжелые, злые. И иногда братья тебя не понимают, и муж, и жена. Жена не заботится, и муж работу потерял, и со страху начал вести себя неадекватно. В итоге чувства тогда тебе не помощники, они наоборот тебе, как сказать, враги, потому что начинают сбивать тебя с этого русла, с этого как это, темпа, с этого направления, и говорить тебе: да бросай ты все, беги, спасайся, ищи легче вариант. Где-то ж есть на земле хорошее. Не все ж так плохо кругом. Надо просто найти хорошее место. Или хорошего человека. Или еще что-нибудь такое хорошее. Да? Где-то это самое. И тут начинается, ну, на самом деле, искушение, что называется. Если мы этому искушению поддаемся и кидаем все, и бежим на другое место, то таким образом мы не строим ничего. Нам кажется, что мы строим нашу жизнь, а на самом деле мы просто поддерживаем тот хаос, который в нас и так, которого у нас и так хватает. Да? Потому что, прибежав на другое место, извините, там нужно опять все сначала строить. И не поняв, что такое любовь, и не утвердившись в ней, и не, как бы сказать, не будучи покорным воле Божьей, как ты что построишь? Это опять до следующего переполоха. И когда он заканчивается, все заканчивается вместе с ним. Поэтому важно, чтобы мы в этом отношении были послушны Господу. Господь сказал любить, мы говорим: Господи, да, я согласен. Я верю, что это возможно. Я верю, что ты способен и ты дашь. И на этом пути разные эмоции. На этом пути разные встречаются ситуации. Когда-то хуже нам, когда-то лучше, когда-то мы счастливы, когда мы очень несчастны, когда нам больно. И все это нормально. Все этого, ну как сказать, всего этого бояться не надо. Потому что все вот эти эмоции, то есть это, ну, реакции просто нашей души на события, на факты, которые происходят в нашей жизни. Дело в том, что неверующий человек без Бога по этому пути пройти не может. Его очень быстро сбить, его очень быстро вытолкнуть с этого пути. Какие-то вот трудности эмоциональные его очень быстро выкинут на обочину. И в итоге он окажется где-то там с очередным разочарованием, очередной болью и очередной какой-то разбившейся мечтой. И будет сидеть и философски рассуждать, что нет в жизни счастья. И что все, оказывается, женщины, извините меня, нехорошие, а мужчины, извините меня, и того хуже, и трудно на земле найти что-то, кого-то, которое было бы для меня что-то приемлемо. Но если ты с Богом, если на самом деле Бог тобой руководит, и Бог, как сказать, и Бог с тобой в этом пути, то Он гарант того, что ты достигнешь вот этой самой любви. Мы читаем о Божьих, ну, как сказать, о Божьей любви к своему народу, Израилю, допустим, да? Мы читаем о Божьей любви в отношении нас, язычников, спасенных по благодати. И мы находим такие удивительные вещи, что, оказывается, в этой любви Господь испытывает такие же эмоции, как мы испытываем вместе с вами. Да? Когда Его предают, когда от Него отворачиваются, когда Его, как сказать, когда Ему не отвечают взаимностью, Господь что? Огорчается, Ему больно, Ему трудно, да? Но, тем не менее, Он позицию меняет или нет? Нет. Если Он сказал: я не оставлю вас и не покину, если Он сказал: я с вами во все дни до скончания века, если Он сказал, как мы здесь считаем, что я, говорит, возлюбил и избрал, то если выбрал, то буду держаться. Я не буду смотреть на их поведение, может быть, до конца, ну, такое иногда хорошее, иногда плохое, но я знаю, чего я хочу. Что его и что нас во всей этой истории должно стимулировать? Зачем нам такие проблемы, извините меня, да? И почему? Потому что в конечном итоге все-таки любить хочется что-то достойное. Аминь? Однозначно. Однозначно. Потому что выбрать что-то и любить что-то хочется нечто достойное. Вот в отношении Господа и в отношении нас есть один единственный мотив. Это Иисус Христос. Понимаете? Когда Господь комментировал крещение Иисуса Христа в Иордане, Он сказал такую вещь: «Это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». И вот этот самый Сын Его, Иисус Христос, ни в чем Его нигде не огорчил и не разочаровал. Он оказался верным до конца, был послушным, мы читаем, даже до смерти крестной, зато Господь превознес его выше всякого имени, и так далее, и так далее. А Иисус Христос, как написано, это Адам номер два. Да? То есть это альтернативный путь развития человечества. Вот если был Адам номер один, и, так скажем, путь, по которому человечество идет сегодня, со всеми его бестолковостью, греховностью, предательством и так далее, слабостью и всеми другими прелестями. Это путь номер один, да, вариант А. Христос – это путь номер два. Или можно их местами поменять, неважно. Но факт то, что это альтернативный какой-то путь, да. И вот в отношении этого пути по нему тоже могут двигаться люди. И по этому пути, на самом деле, человек может тоже двигаться, человек может тоже развиваться. И в итоге, в конце концов, этот самый человек будет соответствовать тому образцу или тому конечному результату, который мы видим в Иисусе Христе. Что так тихо? Почему нет радостных криков? Аминь. Мы верим в это, Господи. Для неверующих прочитаю одно место. 14 главе Евангелия Откровения, с 1 стиха. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Ну, это здорово и хорошо. «И с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах их. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал я голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песню перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не искоренили себя с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим». Вот так. Кто это такие? Есть версии? О, такие робкие голоса раздались. А чего так робко? Не похоже пока? Так это пока, извините меня. Это пока мы не похожи. Насколько гусеница не похожа на бабочку. Но милостью и силой Божьей, я подчеркиваю, милостью и силой Божьей, в которую мы, надеюсь, верим, мы будем поставлены перед Богом именно в таком качестве. Потому что другие туда не попадают. Понимаете? И вот без веры к этому двигаться невозможно. Потому что если вы думаете, что вы такой, какой вы есть, со всеми вашими тараканами, каким-то образом пролезете в рай и каким-то образом займете место под каким-то кустом, потому что на большее мы не претендуем, хотя бы там, то, наверное, там таких кустов нет. Потому что Христос сказал: «Я иду, вам место приготовлю, какие-то новые обители, ну, место, для где вы будете жить и так далее». И там вот мы читаем, ну, как сказать, читаем книгу Откровения. Внимательно можете всю книгу Откровения прочитать. Нигде не найдете ни забора, под которым можно приютиться, ни куста, под которым вы рассчитываете жить, ни каких-то там вот, ну, таких вот весьма опосредованных мест, которые, как вам кажется, вам подошли бы по вашему состоянию. И вот есть Агнец, и есть вот такие люди, да? Нигде нет скромной толпы, как сказать, таких удачно спрятавшихся христиан, которые туда попали такими, какие есть, и, как это сказать, затерялись в райских кущах. Показаться на глаза таким, как здесь описано, стыдно, а в ад, извините меня, не хочется. Поэтому нужно где-то затеряться как-то удачно и найтись. Нет, там такого не существует. И мы с вами читаем и видим, что есть только одно место, есть только вот такие люди, и есть только, на самом деле, полная ясность и прозрачность во всех этих делах. И в итоге мы понимаем, что человеку то, что здесь описано, совершенно невозможно. Почему? Потому что наши возможности, таланты и способности, они даже до, так скажем, как Иоанн Креститель говорил, до ремня сандалий не дотягиваются во всей этой истории. А не говоря уже о том, чтобы встать в полный рост вместе с ними. Но невозможное человеком каким-то образом возможно Господу. И важно, чтобы человек, начав свой путь, прошел его до конца. До вот этого самого, до этой вот точки, до вот этого момента нашей встречи с Господом. Когда мы будем стоять перед Ним без пятна и порока. А именно про это здесь как раз и говорится. Здесь на этих людях нет пятен греха, и на этих людях нет тени или печати порока. Да? Имя Господа на челах, святые совершенно новые тела, сердце преданное без тени лукавства, от избытка всего новая песня. Новая песня. Понимаете? Вот это то, что хочет из нас Господь сделать. И как Он это будет делать, это Его привилегия, это Его право, это Его забота, по большому счету. Наша забота, чтобы нам на этом пути оказаться Ему верными. И чтобы, повернувшись в нужном направлении, в направлении того, чтобы идти по пути любви и достигать вот этой самой любви, нас ничего с этого пути не сбило. Если вы призваны любить Господа, то нужно учиться любить Господа. Да? И когда он исполняет желание твоего сердца, и твои молитвы быстро сбываются, и когда ты молишься, как говорится, и все никак, без результата. И когда заботится о тебе, и ты как сыр в масле, и когда тяжелые времена, и тебе кажется, что он тебя как будто бы не слышит и оставил, как будто бы. Хотя такого не бывает, согласно его слову. Если он сказал любить ближнего своего, да, то тогда что? Мы соглашаемся и говорим: Господи, да, я буду учиться любить вот этого самого ближнего. Он мне делает больно, и тогда ищу у тебя, Господи, утешения, помощи, поддержки, наставления, разумления. А ты, как Бог, умеешь восполнить вот эти самые нужды. Ты послал мне Духа Утешителя, который, как это сказать, ходатайствует за меня воздыханиями изреченными. Ты дал мне понимать, почему он так делает. Ты дал мне возможность и силы в моем сердце не менять свою позицию, даже если мне очень неуютно и больно. И в итоге, оставшись на этом пути и пройдя какой-то этот путь, перенеся, может быть, даже, как написано, кратковременное страдание, да, я приду к тебе таким человеком, который мы видим и читаем, о котором здесь. Почему, ради чего все это я делаю? Ради того, что всем, абсолютно всем людям, и мне, и ближним моим, от которым, в общем-то, мы не очень-то сильно отличаемся, по большому счету, дана вот такая вот удивительная возможность в Иисусе Христе. Почему Господь не бросил этот проект, казалось бы, безнадежный, под названием человечество? Почему Господь не, как это сказать, не поставил точку во время потопа? Там написано было сильно, как это сказать, сильное Божье разочарование. Написано очень такие страшные слова. Господь воскорбел сердце свое. То есть была сильная боль и сильная печаль у Бога по поводу того, что называется человечеством. И вот, посмотрев на все вот это человечество, он сказал: пришло время к концу всякой плоти. Написано, Ной, ну, обрел какое-то благоволение в очах Божьих. Чем-то он там, может быть, немножко там лучше отличался от всех остальных. Но так был же другой вариант. Можно было как Еноха забрать и конец мучениям, если он хороший, достойный человек. Написано, Енох ходил перед Богом и не стал его, потому что Бог взял его. Каким образом, мы не знаем. Но раз и у Господа. Почему бы с Ноем так не поступить? А все остальное уже, извините, как скажем, уничтожить, да? И жили бы на земле одни приличные рыбы, добрые дельфины, там, я не знаю, кто там еще, может быть, не совсем добрые акулы, я не знаю, как там было бы дальше. Факт то, что рыба никуда бы не потонула, но по крайней мере, вот того безобразия, которое творится сегодня и сейчас в отношении человечества, почему Господь не прикрыл вот этот самый проект? Почему он с нами до сих пор возюкается? Почему в отношении нас до сих пор благодать не закончилась? Вы думали об этом? Ему нравится наше безобразие? Он в восторге от того, что мы творим здесь? Далеко нет. И далеко не всегда. Но Господь знает, что Он хочет. И Господь знает, что этот тупиковый путь развития по поводу первого Адама, он имеет и другую возможность по поводу Иисуса Христа. И это единственная причина, по которой Господь любит людей. Я думаю так. У меня такое очень глубокое внутреннее убеждение. Потому что за остальное или за что-то еще любить человека, невозможно, по большому счету. И если бы не этот пункт в отношении Иисуса Христа, то по причине умножения беззакония никакая бы любовь, даже Божья, наверное, в этом отношении не сработала. Потому что Господь Иисус Христос, Он на самом деле вот тот луч света во всем этом темном царстве. Почему? Потому что любой абсолютно человек может стать среди вот этих 144 тысяч. Абсолютно любой. Число, пускай вас не смущает, это число слишком маленькое, как будто бы. Потому что, оно там дальше описывается. 12 тысяч из каждого колена. 12 – это полнота Божьей работы. И каждое колено, это значит 12 колен по 12 раз. Из этого такое число, 144 тысячи. Но это не буквальное число. А это символ того, что все, кому надо, попадут. Вот все, кого Бог предусмотрел и задумал, все, кто в Божьем Завете, а как раз все эти колена в Божьем Завете, все они попадут. Где мы там будем, в каком колене? Наверное, вы знаете. В каком? В Иудином. Да, потому что мы в Иисусе Христе, а Иисус Христос из колена Иуды. Поэтому если, пусть вас не смущают, что там нет украинцев, белорусов или русских, или еще кого-то, англичан, там, шотландцев, или еще чего-то. Там не по, как сказать, не по национальному признаку, там по тем, кто в Иисусе Христе. А если в Иисусе, то там уже будем на самом деле. И в итоге Господь, возлюбив человечество, Он на самом деле возлюбил на самом деле человечество за что или в чем? В Сыне Его Иисусе Христе. И Он знает, как туда нас поместить, Он знает, как там нас спасти, Он знает, как туда, в конце концов, нас, ну, как сказать, довести до этой точки. В итоге, если мы с вами верим, если мы с вами имеем эту веру, то мы на самом деле остаемся на этом пути. На пути этой любви мы учимся любить, мы учимся прощать, мы учимся долготерпеть, мы учимся ожидать в этом терпении. И те, кто по этому пути идут, однажды в таком месте очутятся. Хотите туда? Я бы на самом деле, ну, как сказать, порекомендовал очень сильно влюбиться в эту мечту. Потому что место, где Бог, который любит тебя, и место, где тебя окружают люди, которые любят тебя, и место, где на самом деле правит любовь и справедливость, это место достойное нашего внимания и наших стараний. Да? За намного худшие места люди умирали, неверующие люди, за какую-то идею великого братства, великой справедливости, еще чего-то такого. Причем для жизни достаточно ограниченной. Люди же понимали, что даже вот эти вот мечтатели, коммунисты, утописты всякие, которые достигали вот этого, а именно они этим были заняты. Сами коммунисты говорят, что Ленин, он рискнул построить Царство Божие на земле. Так и говорят буквально. Я из уст этого Зюганова недавно слышал. Первого, так сказать, коммуниста, живущего ныне. Так вот, если они даже рискнули за такую идею помереть, то, в принципе, понимая, что даже жить-то они будут недолго при этом счастье, если даже построят, сколько ты там проживешь? Ну, 70, при большей крепости 80, да? То тем более мы должны понимать, что такое вот, как бы сказать, такое место предложено нам навсегда, навечно. И если вот такая вот перспектива вас привлекает, то тогда держитесь стойко и твердо на этом пути. Потому что если дойдете до конца, получите то, во что верили, на что надеялись, что, извините, искали всю свою жизнь. Если будем метаться, как вот эти вот волны, Яков предупреждает, да не думает человек такой что-либо получить от Господа. Потому что если сегодня люблю, завтра не люблю, послезавтра опять полюблю, а потом забуду, плюну, а потом передумаю, еще что-нибудь поищу, и вот так всю жизнь, то тогда, наверное, ничего не построю. Будем всю жизнь болтаться, и всю жизнь, как вот на волнах ничего невозможно построить, так и в нашей жизни ничего невозможно построить. Пусть Господь благословит нас на этом пути. И помните, что важно наше решение. Без Него ничего не будет. Господь насильно не даст тебе ни хотения, и тем более не даст тебе никакого действия. Потому что Бог, Он в этом отношении уважает выбор человеческой воли. Если ты решил, я буду любить, ты эту любовь получишь от Господа. Если ты решаешь сегодня так, завтра так, то что тебе давать? Ты, как говорится, определись сначала, что ты хочешь. Аминь. Давайте встанем и молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты даруешь, Господь, нам, на самом деле, Твое понимание, с чего начинается любовь. Мы, Господь, я еще раз, Боже, говорю, что я не претендую на полноту, Господь, этого откровения, Господи, но я, Господь, четко и ясно вижу, Господь, в Твоем Писании, Господь, вот это руководство, с чего все начинается. Господи, если мы, на самом деле, в сердце своем, Господи, выбираем этот ориентир, Господь. Если мы, Господь, внутри себя, Господь, твердо решаем, Боже, основываясь на Твоей вере, Господь, потому что Ты даешь эту веру. Человеку тяжело, Господь, в это поверить, но Ты ее даешь. Господи, если мы решаемся, Господь, любить, Господь, Боже, любить, Господь, то, к чему Ты нас призываешь, Боже, мы знаем, что это возможно. Мы знаем, Господи, что Твою силу, это невозможно для нас, Господь. Наш опыт, Господь, нам это очень ярко, красочно и не один раз покажет. Но, Господи, если мы, Господь, верим и основываемся, Господь, на Твоем обещании, Господь, и на вере, Господь, в Твое могущество и в Твою силу, в Твою мудрость, Господь, в силу Твоей любви, Господи, то мы знаем, Господь, что для нас это возможно. Мы понимаем, Господь, что мы можем любить, Господь, даже наших врагов, Господи. И мы знаем, Господи, что это будет больно, Господи, сложно, Господь, и трудно, Господь, но мы знаем, что в этой, Господь, борьбе Ты, Господи, будешь, Господь, нам помощником, Господи, во всем, Господь. Мы знаем, Господи, также, Господь, почему мы их должны любить, Господи. Мы знаем, Господи, что, Боже, для них также, Господи, открыта, Господь, дверь Твоего Царства. И, Господи, они, как ни странно, Господь, так же, как и мы, могут занять в нем место. Боже, потому что, Господь, Ты пришел взыскать и найти погибшее, Господи. Мы не знаем, примут они это или нет. Мы не знаем, Господи, пойдут они этим путем или не пойдут, Господи. Но мы знаем, Господи, что этот путь открыт для всех. Потому что Ты дал им, Господь, возможность идти по этому пути. Ты дал им ключи, Господь, от Царства Твоего, Господи, которые мы можем, Боже, открыть, Господь, другим людям, Боже. И мы, Господи, призваны к тому, чтобы приглашать других, Господь, на этот путь. Мы, Господи, призваны к тому, чтобы, Господи, мы, Господь, шли по нему, Боже, указывая, Господь, другим людям, указывая, Господи, другим людям путь, Господи, к Твоему Царству, Господи, в котором царит, Боже, Твое совершенство, Твоя любовь, Господь, и Твой мир, Боже. И однажды, Господь, оказавшись в нем, Боже, Господи, мы будем прославлять Тебя, потому что только Ты, Господи, способен, и только Ты достоин привести человека, Господи, в такое место, Господи. Только Ты способен создать эту атмосферу. Только Ты способен, Господи, дать, на самом деле, человеку, Господи, истинное понимание того, что правильно, а что нет. Благодарим Тебя за это. И мы, Господи, молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, Господи, каждого остаться Тебе на этом пути верным, Господи. Благослови каждого, Господи, держаться за Твою руку, потому что только так мы пройдем наш путь жизни, и только так, Господь, мы войдем, Господь, в Царство Твоей любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.